Радио Прага. Новости.
Организаторы фестиваля ожидают практического сотрудничества, а не поучения. Чешские IT-фирмы страдают от недостатка специалистов. Чехию ждет новая волна строительства шопинг-парков. Организаторы массовых мероприятий критикуют методичку Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами МВД Чехии, которая должна повысить степень безопасности участников и зрителей во время фестивалей, концертов и на дискотеках. Рекомендации, содержащиеся в методичке, например, об инструктировании обслуживающего персонала, которого должно быть достаточно вовремя, необходимости заявить о проведении мероприятия, а в случае проблем вызывать полицию, по мнению организаторов массовых мероприятий, имеют общий характер. Вместо того, чтобы расписывать само собой разумеющееся, организаторы скорее нуждаются в реальном сотрудничестве со специалистами по безопасности. В условиях активного роста экономики Чехии недостаток рабочих рук, причем практически во всех сферах деятельности, ощущается все более серьезно. Самые большие проблемы у производственных фирм, которые активно ищут работников за пределами страны. В этом отношении от них, однако, не отступают и IT-фирмы талантливых разработчиков программного обеспечения. Чешской компаниям приходится искать даже в Южной Америке, в Колумбии. В течение 5 лет общее количество шопинг-парков в чешских городах разрастется на треть. Согласно полученным данным, в настоящее время планируется возведение 66 торговых комплексов, большая часть в небольших городах страны. Прибавки, однако, дождется и Прага. В настоящее время в Чехии работает 192 шопинг-парков. Новый тип титанового имплантата, изобретенный главой нейрохирургической клиники факультетской больницы города Оломоус Люмиром Грабалоком, позволит осуществлять операцию по замене межпозвонковых дисков у человека более щадящим образом. В результате уменьшится срок обязательной госпитализации пациента. Первая операция с использованием нового вида имплантата, который позволит отказаться от протезов из термопластического материала, запланирована на осень текущего года. Наибольшим спросом в чешских пивных пользуется разливное пиво с 12% плотности. В магазинах, наоборот, популярнее бутылочное пиво с плотностью 10%. Соотношение объема его продаж по сравнению с более крепкими видами составляет 6:4. Публикуемые данные фирме пивовары Старопромен предоставили агентство Нельсон и Data Service. И о погоде во вторник в Чехии. Согласно прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых регионах возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем от 21 до 25 градусов Цельсия. Ветер западный, северо-западный. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Мы продолжаем нашу программу. В студии «Радио Прага» вас приветствуют Антон Каймаков, Лоретта Вашкова и я, Ольга Васенкевич. Начался 52-й международный кинофестиваль в Карловых Варах. Столетие битвы у Зборова вспоминали представители Чешской Республики в местах сражения. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Прага». На былом поле боя у западноукраинского городка Зборов 2 июня прошли празднования столетней годовщины битвы, которая стала важнейшей вехой на пути к созданию независимого чехословацкого государства. Участие в сражении принимали чехословацкие легионеры, поэтому почтить память павших героев прибыли делегаты из Чехии и Словакии. Битва у Зборова стала первым значимым выступлением чехословацких легионов на Восточном фронте. Она прошла 1 и 2 июля 1917 года и, по заключениям историков, сыграла важнейшую роль в формировании независимого чехословацкого государства. Чехословацкие единицы одержали победу над превосходящими их в 2 раза войсками Австро-Венгерской империи. В боях пало более 350 чехословацких воинов. В минувшее воскресенье вспомнить отвагу бойцов-легионеров на место событий отправились представители Чешской Республики и Словакии. С чешской стороны мероприятие посетили глава Палаты депутатов чешского парламента Ян Гамачик с делегацией депутатов, первый зампредседателя Сената Милуша Горска, представитель Министерства обороны, общество чехословацких легионеров и делегация от Чехословацкой Гуситской церкви.
Уважаемые дамы и панове, уважаемые сестры и братцы, дорогие паутницы,
Уважаемые дамы и господа, сестры и братья, паломники, для меня является невероятной честью обратиться к вам от имени общества чехословацких легионеров в столь важный момент на месте, где развернулись столь выдающиеся события на пути к созданию независимого чехословацкого государства. В этой могиле покоятся кости братьев, которые героически отдали свои жизни во имя прекрасной и справедливой цели. Они пали за свободу своих близких, своего народа и будущих поколений. За 100 лет, прошедших с этого момента, выпало множество тяжких испытаний на пути за сохранение свободы и самого народа, его существования. Мы победили ценой огромных жертв, и сегодня мы с гордостью чтим память сборовских героев. Они победили в этой битве, и их победа закрепляется каждый день, который их народ живет в свободной стране. Честь памяти героев, павших у Зборова.
Народ живет в свободе. Честь памяти падших братьев у Зборова.
Такими словами приветствовал собравшихся у братской могилы председатель общества чехословацких легионеров Павел Будинский. К празднованию годовщины битвы общество чехословацких легионеров подготовило специальные свечки и карту населенных пунктов, откуда были родом легионеры чехословацкой стрелковой бригады, а также воины, сражавшиеся в рядах австро-венгерской армии. За каждого из них в 18 часов была зажжена свеча в его родном городе или деревне.
Наши падлі по битве были раструшены по целом бойщи в околі правда Зборова.
Тела павших чехословацких воинов после сражения были рассеяны по всему полю боя около Зборова. Однако в 1922 году в рамках поездки на 5-ю годовщину битвы, когда, помимо прочего, произошла эксгумация неизвестного солдата, останки которого были уложены в Староместской ратуше, также тела всех павших добровольцев были положены в одну общую братскую могилу. Так как мы можем видеть могилу сегодня, она стала выглядеть в 1927 году, и целью прошедшей недавно реконструкции было воссоздать ее облик 90-летней давности.
Было цілем právě přiblížit tomu stavu, kterém byla právě před 90 let.
Рассказывает Ирже Хайрфрайтак из общества чехословацких легионеров. В братскую могилу в ходе акции памяти был положен памятный ящик с землей с Белой горы, посланием политиков и списком павших воинов. Конечно, Зборовское поле боя за 100 лет изменилось до неузнаваемости, и сегодняшний посетитель этих мест не обнаружит следов кровопролитных боев. Однако остатки укреплений или даже гильзы можно найти и по сей день.
Когда я начал ездить по пути, так еще в том году 27 их пар тех закупов было.
Когда только начались паломничества в эти места, еще в 1927 году можно было обнаружить в этих местах несколько окопов, но большая их часть уже была запахана, так что следы военных действий в этих местах уже тогда были не столь очевидны. Еще позавчера, когда мы проезжали по этим местам, мы находили гильзы и даже патроны.
Так мы находили и набойницы, и власне куле.
Делится Томаш Пилвоусик из общества чехословацких легионеров. Зборовское сражение, произошедшее 1 и 2 июля 1917 года в Галиции на территории Австро-Венгерской империи, сегодня это Тернопольская область Украины, считается одной из самых славных битв в современной истории Чехии и Словакии. Именно у Зборова, сражаясь на стороне России против австро-венгерских войск, о себе громко заявили подразделения Чехословацкого легиона. Применив новаторскую тактику ведения боя, прорвавшись на 5 километров в глубину территории неприятеля и захватив свыше 3500 пленных.
Исторические прогулки.
Je to bitva, která položila základ československému sboru, který
Со Зборовским сражением связана история создания чехословацкого подразделения, которое серьезнейшим образом повлияло на ход Первой мировой войны. В этом отношении военное значение боев у Зборова невозможно ставить под сомнение. Что же касается чехословацкой стрелковой бригады, то во время так называемого наступления Керенского она находилась на одном из трех направлений, где действительно удалось осуществить прорыв. То, что потом российская армия по причине общего разложения и отсутствия резервов не смогла этим воспользоваться, это уже совсем другой вопрос.
Залог уж не имела силу этот пролом выжить, то уже иная вещь.
Рассказывает историк Томаш Якл, научный сотрудник военно-исторического института.
Průběh východní fronty tak jak byl v roce 1917, tak ten
положение на восточном фронте в этот момент предопределил еще Брусиловский прорыв 1916 года, в ходе которого был нанесен тяжелый удар по армиям Австро-Венгрии и Германии и занятые Буковина и Восточная Галиция. С того момента, если воспользоваться словами классика, на восточном фронте был покой, что категорически отличалось от Западного фронта, где практически без передышки проходили серьезные бои. На Восточном фронте немецкие, а австро-венгерские силы инвестировали свои усилия в разложение российской армии изнутри, например, весьма тщательно обставляя братание солдат на передовой. Если же и происходили какие-либо столкновения, то они имели весьма локальный характер. В северной части Восточного фронта стояла немецкая армия. Южный отрезок от Пинских болот до Румынских Карпат занимали австро-венгерские солдаты. Во-первых, ситуация русской армии была весьма тяжелой после февральской революции. Во-вторых, на военном положении России серьезнейшим образом отразилась антивоенная пропаганда, в результате чего солдаты отказывались подчиняться приказам.
Русские однотки собоурили, отмитали наступовать, отмитали послушать рассказы.
У Зборова воевали чехи против чехов, продолжает историк Томаш Якл.
Рако-Ускуверская армада была армада конскриптни, а была дополнена...
Да, австро-венгерская армия пополнялась в том числе и за счет чешских земель. Там, где стояла чехословацкая бригада, с другой стороны находилось два полка австро-венгерской армии, пополненные рекрутами из областей городов Пызнь и Индрихов-Градец. Чехословацкая бригада потом превратилась в элиту армии Чехословакии межвоенного периода. В рядах подразделений служили будущие генералы Гусак и Сыровый. Накануне вечером перед атакой они были ранены. Одной ротой командует полковник Швец, другой – будущий генерал Гайда. Здесь же воюет будущий президент Чехословакии Людвиг Свобода, а также будущий премьер Зденек Ферлингер.
Президент Людвиг Свобода, роте сдавали позднейший министерский председа Зденек Ферлингер.
Зборовское сражение имело большое политическое значение.
Я думаю, что прежде всего надо говорить не о военном, а именно о политическом значении Зборовского сражения. Оно сыграло положительную роль в плане общей миссии зарубежных чехословацких формирований сопротивления, а позже также весьма существенную символическую роль в рамках развития национального самосознания в период Первой Чехословацкой Республики.
Подчеркивает Вратислав Довбек, историк института имени Томаша Гарига Масарика.
Během války je jednak vzrůstá role Ruska.
Значение России для зарубежных частей сопротивления, действовавших на Восточном фронте, возрастало уже во времена Первой мировой войны с учетом активности легионеров, групп добровольцев и числа чехов, словаков, бежавших пленных, перебежчиков, которые пересекли линию фронта для сдачи в плен и были готовы сражаться уже на другой стороне фронта. Именно готовность воевать во имя реализации плана чехословацких политиков ради независимости и представляет собой самую большую ценность для сил зарубежного сопротивления. Эти бойцы стали для инициаторов сопротивления своего рода пропуском в сферу защиты национальных интересов.
Эти бойцы были проказкой заграничного отбоя в их займу.
Более того, обращает внимание историк Владислав Долбек, в это время происходит изменение концепции национальных интересов. Дело происходит в 1917 году, в период февральской революции и свержения царского режима в России, и концепция чешских и словацких политиков, имевшая неустойчивый характер, приближается к сепаратистской программе. До того момента в концепциях Чехословацкого национального совета, предложенных Томашем Гарригом Масариком, прослеживаются идеи побега из Австро-Венгрии, вера в распад Австро-Венгерской империи, ожидание оказания поддержки чешскому королевству и продолжение его существования под владычеством бельгийской датской короны. Еще в 1916 году Томаш Гаррик Масарик в интервью русской прессе выражает надежду на то, что чешские земли примет Россия, что они могли бы быть сплочены узами конфедерации. Иными словами, он ищет способ выхода из Австро-Венгрии и новую политическую опору.
Právě únorová revoluce v Rusku a v tomto smyslu i Zborov.
Февральская революция в России и сражение у Зборова являются теми факторами, которые усиливают национальное самосознание чешских и словацких политиков, их веру в собственные силы. Все это находит отражение в программе самостоятельного чехословацкого государства. Вследствие этого битва у Зборова не случайно стала знаковой отправной точкой формирования исторической памяти и по праву вторым наиболее значимым, конечно, после 28 октября, событием. Уже 22 июня 1922 года на место памятного сражения прибыла делегация, которая торжественно перевезла оттуда на родину останки неизвестного чехословацкого воина. Сначала они хранились в Национальном музее, а 2 июля по случаю годовщины со дня битвы были перенесены в часовню Староместской ратуши, где появилась могила неизвестного солдата. Это место стало неким центром торжественных мероприятий, проводимых в связи с годовщиной события. А в 1927 году на место битвы в Чехословакии в связи с десятилетием сражения отправляется многочисленная делегация в составе около 1000 человек на открытие памятника героям битвы у Зборова. Годом позже тогдашний министр обороны Чехословакии объявляет день Зборовского сражения датой государственного праздника чехословацких сил обороны. День, который и до той поры праздновался со всеми возможными почестями, таким образом приобретает официальный статус.
Jaksi odkaz je tak dostává oficiální ještě posvěcení.
Zaključuje historik Vratislav Doubek. А сейчас прямая связь с Карловыми Варами, где проходит 52-й международный кинофестиваль.
Первый вопрос. Какова атмосфера в Карловых Варах сегодня?
Атмосфера по сравнению с вечером воскресенья с утра была немного более спокойная, но к полудню она уже оживилась и начинает все здесь бить ключом. В понедельник в Большом зале отеля «Термал» состоялась совсем недавно встреча публики с одной из самых ярких представительниц итальянского кино, ее приняли очень тепло. Это гостья смотра Жасмин Тринка. Она была признана лучшей актрисой в секции «Un certain regard» на Каннском фестивале этого года за роль в картине «Фортуната» Сержио Кастеллито. Она и представила фильм зрителям. Актриса, можно напомнить, запомнилась яркими образами в фильмах «Сен-Лоран стиль». Это я и во французской комедии «Другая жизнь». Очень интересно, что в Доме чешского телевидения сегодня будут представлены два проекта, имеющие самое непосредственное отношение к Чехии и даже к ее истории. С учетом того, что представлен будет фильм о Марии Терезии, новый, двухсерийный исторический, он снимается в сотрудничестве четырех европейских общественных телекомпаний, включая чешское телевидение, словацкое, венгерское и австрийское.
Я сразу здесь добавлю, что костюмы для этого сериала были взяты на пражской студии «Барандов», когда мы туда приехали записывать интервью. Эти вешалочки с эпохой Марии Терезии были пусты. А второй проект?
А второй проект, да, мы еще забыли, наверное, упомянуть, что фильм снимает голливудский режиссер Роберт Дорнгал. Второй проект очень интересный. Фильм называется «Мир глазами Далибореко». Далиборек, несмотря на такое ласкательное, скажем, имя, это чешский неонацист, кинопортрет снял уже режиссер Вит Клусак. Он представит его сегодня в Доме чешского телевидения. И навстречу, кроме режиссера, приедут сценаристы, продюсер и главный протагонист Далибор К.
Сколько картин включено в основную конкурсную программу Карловарского фестиваля в этом году, 52-го?
Это ровная дюжина. Причем наиболее известными режиссерами среди тех, которым предстоит побороться за главный приз, являются кинематографисты из Центральной и Восточной Европы. Это Георгий Увашвили с его исторической драмой о грузинском президенте, Борис Хлебников с «Аритмией», Марина Степанская, которая вчера уже представила свой фильм «Стримглав», и сегодня его еще раз зрители смогут увидеть. Йоанна Кош-Крауза и другие авторы. Совместная картина супружеской пары польских кинематографистов Кшиштофа Крауза и Йоанны Кош-Крауза «Мой Никифор» получила в Карловых Варах «Хрустальный глобус» в 2004 году. На Рождество 2014 года Кшиштоф Крауза, один из главных представителей современного авторского кино в Польше, скончался. И его жена, многолетняя коллега, также завершила съемки этого совместно начатого фильма. Его название «Птицы поют в Кигале». Он рассказывает об орнитологе Анне, которая оказалась в период проведения политики геноцида в Руанде. Драматический фильм, можно сказать. В основной программе также участвует чешский поэтический фильм Вацлава Кадрнки «Маленький крестоносец», «Крижачек». Главным героем здесь является рыцарь Божек. Он отправляется на поиски пропавшего сына Еника, бежавшего из отчего дома. И криминальный триллер словацкого режиссера. Это совместное сотрудничество чешско-украинское. Словацкий режиссер Питер Бебьяк «Линия» или «Межа» о жизни в словацко-украинском пограничье. Ну а что касается украинского режиссера Степанская, который мы упомянули, по словам авторов киноленты, это рассказ об истории любви в контексте бурных событий в Украине и сложного диалога поколений.
Ред, я еще знаю, что тебе удалось поймать фактически улетавшего из Карловых Вар Бориса Хлебникова по телефону, но все-таки это один из главных гостей тоже Карловарского фестиваля был.
Да, мы успели с Борисом Хлебниковым побеседовать по телефону. Я расспрашивала его про фильм «Аритмия», и он также рассказал о том, что его особенно радует в сфере российского кинопроизводства. И также о проекте Сакурова, который касается подготовки режиссеров в Кабардино-Балкарии.
Лоретта, я благодарю тебя. Хорошей погоды в Карловых Варах. А сейчас нашим слушателям мы предлагаем интервью с Борисом Хлебниковым.
Ваши фильмы зрители Карловарского фестиваля могли видеть уже в 2003 году, в частности, ваш дебют в полнометражном кино совместно с Алексеем Попогребским «Коктебель». И фильм был представлен в секции «На восток от запада», так же, как в этой секции был прописан в 2006 году ваш фильм «Свободное плавание». В этом году вы привезли «Аритмию». Наверное, и в Чехии многие знают, что он на открытом российском кинофестивале «Кинотавр» удостоился гран-при, как и приза зрительских симпатий. Скажите, Борис, как эту картину приняли в Карловых Варах?
Вы знаете, да, по-моему, хорошо. После фильма довольно много людей подходило, говорило спасибо, и, в общем, мне было очень приятно.
Изначально, насколько я знаю, фильм был задуман почти как анекдот. В качестве главных героев выступают врач скорой помощи, как его жена. Почему именно эта профессия?
Вы знаете, это вот как раз, собственно говоря, в другом, как-то в другую сторону все разматывалось. Мы сначала придумали комедию, потом начали писать и решили придумать какую-нибудь профессию нашим героям. Вот, и первое, что пришло к нам в голову, это врач скорой помощи. А когда мы начали все это изучать и разговаривать с врачами, брать интервью, смотреть какие-то документальные материалы, то наш жанр резко поменялся. То есть это не то, чтобы мы Сначала у нас была идея рассказать про врачей. Нет, совершенно такой идеи не было. А мы просто вот начали знакомиться с врачами и постепенно в это втянулись. И, собственно говоря, как документальный материал, который мы, ну вот наше изучение, оно, собственно говоря, и потянуло в совершенно другой жанр фильм.
Консультировал ли вас кто-либо касательно врачебной специфики? И видели ли вообще, например, врачи этот фильм уже?
Нет, врачи еще не видели фильм, но у нас было на подготовке порядка 6 у нас было консультантов очень разных, вот с которым мы советовались по всем медицинским вопросам. И на площадке у нас всегда был консультант, который, собственно говоря, ну вот медицинскую мизансцену разводил с актерами и ставил им, по сути, руки, как они должны и что делать.
Несколько лет назад вы подметили в интересной, на мой взгляд, в целом работе одного из ваших российских коллег по киноцеху существенный диссонанс актеров и камеры. Речь шла о камере Кричмана в «Левиафане». Каким образом вы подходите к решению такой задачи? И вы полагаете, вам удалось избежать таких подводных рифов в аритмии? Вы приблизились, на ваш взгляд, ощущенчески к осуществлению в кино своей сокровенной идеи?
Нет, ну, просто у меня нету таких каких-то сокровенных идей, потому что мне просто интересно рассказывать какие-то небольшие частные истории, которые я, собственно говоря, и делаю.
Какие изменения в российском кинематографе последних годов вы отмечаете? Что для вас стало самым большим событием в этом плане?
Самое большое событие, их два. Первое – это абсолютно потрясающий новый феномен школы Сокурова, киношколы Сокурова, которую он сделал в Кабардино-Балкарии. И уже первые работы первых студентов, собственно говоря, были уже в Каннах и так далее, и так далее. И это действительно потрясающе абсолютно, как человек на ровном абсолютно пространстве, совершенно никогда не имевших киношколы, вообще кинотрадиции, вдруг сделал абсолютно целое поколение молодых ребят, кавказцев, которые снимают кино и очень талантливо это делают. А второе мое невероятно радостное ощущение от того, что очень много стало независимых фильмов, фильмов, производящихся без поддержки государства. Например, на Кинотавре уже из 14 фильмов, по-моему, если я не ошибаюсь, было 9 снятых без государственной поддержки. Отдельным частным образом.
Удалось ли вам посмотреть работы чешских режиссеров в «Карловых Варах» или, может быть, ранее?
Я, к сожалению, вот знаете, вчера же был только первый фильм, то есть первый день фестиваля, и он был просто у меня совсем занят вот этими всеми, ну, как бы вокруг показа, и пресс-показа, и интервью. Я, к сожалению, не успел ничего посмотреть, вот скажу честно вам откровенно.
А ранее, до «Карловых Вар»?
Думаю, что по последний раз я чешское кино смотрел, наверное, лет 7-8 назад. Вот совсем современное чешское кино я совсем не знаю.
Ну, я вернусь еще к аритмии. Съемки аритмии совпали с моментом, когда в России один за другим замироточили бюст российского императора Николая II, а потом памятник Ленину. Вы к этому как отнеслись?
Меня это совершенно не интересует, потому что я атеист, и для меня это все какие-то кажутся глупостями, все эти истории. Конечно, когда огромное количество людей верит в эту, во всю эту, ну, для меня ерунду, мне уже становится не смешно.
Карловарский фестиваль — это не только череда снимков с красных дорожек. Какие впечатления вы увозите с собой?
Огромное количество студентов, которые ходят по всем этим залам, чувствуют себя хозяевами этого фестиваля. Это абсолютно здорово, это самое лучшее, когда зрители, молодые ребята и студенты чувствуют себя, ну, здесь абсолютно как у себя дома. Лежат, стоят, сидят на полу, смотрят кино. Это отлично. На самом деле уникальная особенность этого фестиваля. Нигде такого я не видел.
Прощаюсь с вами и желаю вам от имени Радио Прага успехов. Надеемся, что в следующем году, возможно, мы вновь сможем встретиться с вами либо в рамках кинофестиваля, либо в Праге.
Спасибо большое.
На этом передача русской редакции Радио Прага завершена. С вами в студии прощается Ольга Васенкевич.